Ольга Ашманова. Проклятие Элиум. Пророк. Эта история началась в моей юности. Теплая, разноцветная, как лоскутное полотно, она прошла со мной через всю мою жизнь. Мне исполнилось 18 лет. Я, невысокий парень, с волосами ярко выкрашенными перекисью водорода, отправился на выездной конкурс по биологии. Там собрались одаренные ученики выпускных классов со всех близлежащих городов. Яркие волосы ничуть не помешали моей голове оказаться в этой умной компании. Именно там я познакомился со своей будущей подругой. Мое внимание сразу же привлекла ее негаснущая улыбка. «Просто спазм лица», — подумал я. Впрочем, он тоже ей не помешал оказаться на интеллектуальном соревновании. Первые несколько дней мы только присматривались друг к другу. Оба не боялись высказывать свое мнение, любили петь под гитару больше, чем биологию, и выступали против всякой несправедливости. Мы легко нашли общий язык. Настоящей дружба стала уже после возвращения с конкурса. Я несколько раз приезжал по учебе в ее город и своего. Она всегда была рада помочь мне с экскурсией по городу, по моим делам. Через несколько месяцев я оказался гостем на ее дне рождения. Там собрались разные ребята, почти все познакомились только на этом празднике. Но все были друзьями именинницы после разных конкурсов. Все знали многое из своей области, ставили цели и страстно интересовались не только любимыми предметами, но и чем-то творческим. Наевшись пиццы, мы собрались в гостиной. Вдруг все замолчали, и воцарилась тишина. Моя подруга объявила: «Я начала писать фантастическую сказку и хочу прочитать вам ее первую главу». Волнение именинницы застыло в воздухе, как будто легкая рябь пошла по поверхности напитков в наших бокалах. Волнение передалось и нам. Подруга начала чтение вслух. Глава первая. Повелитель смерти. «Так станет для тебя проклятие даром, а мерзость той волшебной красотой с любовью столь созвучной в твоем сердце». Заходящая звезда Интро освещала своим багряным светом спокойную гладь Элеунского океана. Ее лучи сотни раз преломлялись в его волнах и падали бликами на старую обшивку красивейшего массивного фрегата «Повелитель смерти». На первый взгляд казалось, что в этой картине погружающегося в воду Интро нет ничего, кроме океана и величественного повелителя. Так было всегда. Тысячи столетий океан и корабль делили свое вечное одиночество. Но сегодня его нарушил третий лишний, чья роль казалась этим величественным соратником столь ничтожной, что они не обращали никакого внимания на этого наглеца. Им была всего лишь маленькая лодочка. Она держалась вдалеке от парусника, а воды океана то и дело накатывали на нее тихими, безразличными волнами. Но звездные лучи освещали и эту лодочку, и людей, сидящих в ней. Интро всегда знала больше, чем эти двое гордых великанов. Наверное, потому что оно было еще более величественным, чем они. Интро было до них и будет, когда образы океана и корабля останутся лишь в легендах. В лодке сидели двое — мужчина и женщина. Для них сейчас существовали лишь они вдвоем. Ни корабль, ни океан, ни даже звезда не могли отвлечь их от собственных мыслей. Им хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно, но багряные лучи вокруг и вид постепенно чернеющего вдали корабля заставил их выйти из этого лучшего из тех, которые только могут существовать в мире, от запенений. Возможно, тогда корабль впервые обратил свое внимание на молодого человека в лодке. Неудивительно, этот юноша был его будущим капитаном. Они у корабля менялись столь часто за эти сотни лет, что вид нового избранника богини морей не вызвал у него, пожалуй, ничего более, чем усталую усмешку. Парой в лодке были супруги Александр и Каролина Твиртер. Дело в том, что каждые 100 лет богиня Элеун, покровительница этого величественного океана, выбирала капитана корабля «Повелитель смерти», главной обязанностью которого было переправлять на сторону смерти погибших в кораблекрушениях, утопленников и другие души, нашедшие покой в глубинах океана, иными словами, наводить порядок во владениях богини. Так случилось, что на этот раз Элеон выбрала Александра Твиртера. В нем не было ничего особенного, но что-то в его судьбе привлекло своенравную богиню. Ничто не могло помешать ее решению, даже безмерная любовь юной Каролины. Влюбленные расставались на долгий срок. Лишь через 15 лет капитану позволено сойти на день со своего корабля, увидеть родных людей и дорогие сердцу места. Богиня позволяла такую вольность не из сочувствия капитану, а скорее, чтобы он не потерял чувство времени на корабле, где времени, изменений и старения не существует. Александр посмотрел на повелителя смерти и затем просто утонул в глазах своей Каролины. Последний раз его губ слетели трепетные слова «Последний поцелуй». Юный капитан отвернулся от своей красавицы и прыгнул в воду, оставив круги на спокойной глади океана. Каролина смотрела на его удаляющуюся фигурку. Когда он достиг веревочной лестницы, услужливо сброшенной его давно исчезнувшей в вечности командой, глаза девушки были наполнены крупными слезами. Каролина была вынуждена покориться воле богини. Она с детства знала, что повелитель смерти может исполнять свою миссию только тогда, когда обладает живой душой. Ей оставалось лишь гордиться тем, что там была душа ее Алекса, и молить провидение, чтобы он смог справиться с этой тяжелой ношей. Девушка налегла на весла. Казалось, что волны помогают лодочке быстрее добраться до берега, как будто только сейчас океан обратил внимание на это маленькое суденышко и соблаговолил помочь ему. Она невольно провела рукой по золотому медальону, висевшему у нее на шее. Каролина нашла его на берегу океана, когда была еще совсем ребенком. Всегда, когда ей было плохо, казалось, что украшение придает ей сил. Так и теперь она искала в нем поддержку и успокоение. Смеркалось, когда Каролина вошла в свой маленький городок Прилеун, где все напоминало об ее далеком возлюбленном, долгом сроке и невыносимой этой утрате. Она осталась совсем одна. Ее родители были лично знакомы со старым капитаном Повелителя Смерти. Пару лет назад они стали жертвами кораблекрушения, других родных у нее не было. Сегодня в ее счете к вечному фрегату появился новый пункт. Каролина зашла в их уютный дом, но без мужа он был опустевшим и холодным. Добрые соседи-старики понимали, что ей нужно побыть одной, чтобы до конца смириться с тем, что сегодня случилось. Сочувствовали, но не мешали ей. В доме стояла такая звенящая, невыносимая тишина, что молодой, еще совсем недавно невесте, захотелось закрыть уши и спрятаться где-то от нее. Каролина с силой закрыла глаза и вдруг ощутила что-то новое в этой тишине, но не вокруг, а внутри себя. Чем старательнее она пыталась понять, что это, тем сильнее она чувствовала тепло, распространяющееся по всему телу и согревающее ее душу. Вдруг она поняла, что теперь все изменилось. Весомость ее утраты потеряла свою силу. Теперь ей никогда не будет так холодно, а чего уж точно никогда не будет в доме Твиртеров, так этой страшной тишины. «А как же обрадуется Алекс, когда узнает, когда вернется?» — подумала Каролина, окрыленная своим крошечным счастьем. Моя подруга замолчала. Одна девушка смотрела на нее с восхищением, другой гость заскучал и гипнотизировал тарелку с угощениями. Третий пристально смотрел на подругу, но казалось, что дело было совсем не в истории. Если бы она читала нам не сказку о повелителе смерти, а поваренную книгу, его пристальный взгляд остался бы прежним. Что до меня, я не смог удержаться от замечания. «Интересно, но очень похоже на известную всем историю о корабле-призраке». «Да, пару лет назад фильм о нем вышел», — добавил парень, который скучал все повествование. «Вообще-то это легенда 17 века, и у пропавшего корабля был реальный прототип», — заметил второй парень, который глаз не сводил с моей подруги. «Писатели часто вдохновляются легендами. Ведьмы, лешие, водяные, корабли-призраки. Я, увы, не исключение», — спокойно ответила моя подруга и снова улыбнулась своей обычной улыбкой. «Продолжай, пожалуйста. Расскажи, что было дальше», — сказала девушка, чьи глаза были наполнены восторгом.